«Национальный вопрос».
Сегодня мы в программе «Национальный вопрос», Андрей Баранов
и Елена Афонина,
решили поставить, ну, действительно, перед вами довольно сложную проблему. Ну, а точнее, не мы ее ставим, а Украина, которая сначала заявила о возможном введении полномасштабного визового режима с Россией, и об этом уже говорили и глава службы безопасности Украины, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны, и руководитель украинского МИД, в общем, кто-то только не говорил. Накануне министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о готовности всех юридических механизмов для введения визового режима с Россией. Но если это, что называется, еще можно пережить, то вот следующая инициатива, честно говоря, повергла нас в некий ступор.
Да, речь идет о посте, который разместил на своей страничке в Фейсбуке глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Да? Вот что он написал. «Прочь от Москвы или простые вещи, которые спасают. Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украины. Все, что удерживает связь между нашими странами – экономика, язык, история, культура, традиции и, наконец, даже родственные связи – будет использовано против нас». Конец цитаты. Иными словами, господин Вятрович ратует за то, что родственные связи – это тот рудимент, который надо рвать, надо резать по-живому, чтобы отделить их от нас. Вот эту враждебную, проклятую Россию, которую надо не только сдерживать, но и отбрасывать, невзирая на то, брат ты там с сестрой, муж с женой, кум со сватом, никаких родственных связей.
Да, и его поддержал Александр Турчинов, который хочет обязать украинцев заполнять особые анкеты о родственниках, проживающих на территории Российской Федерации.
В которых будет указано имя, фамилия, отчество,
степень родства, место расположения.
Место расположения, то есть адрес, место работы, должность, все до последнего. Видимо, полукраина, видимо, должно будет заполнять такие анкеты.
В общем, Киев режет по-родному. Что могут означать эти, ну, пока еще, скажем так, не решение, а движение в определенном направлении. Вот об этом сегодня мы попросили в нашей студии поговорить, порассуждать политолога, лидера Славянской гвардии Владимира Рогова. Владимир, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Владимир, ну, насколько я знаю, вы в теме, что называется, и действительно есть какие-то уже не только вот эти громкие заявления, но и началась какая-то действительно, работа по подготовке вот подобных законопроектов. Это правда, так?
Да, абсолютно правда. Дело в том, что вообще эта инициатива, ну, по крайней мере, нам поступила информация по этой инициативе еще в начале апреля. Тогда же одновременно поступила информация и о предстоящем запрете социальных сетей. Мы тогда даже, ну, вот лично я не решился даже озвучить эту информацию, потому что…
Дико звучало.
Да, дико звучало, и восприняли это как информационную диверсию, вброс, то, что мы это схватим, благодаря нашим источникам. Да. Ну, вот тем более, как бы не секрет, что информационная война идет, да, как составная часть гибридной, и мы видим, часто делаются какие-то вбросы, на которые иногда, к сожалению, некоторые российские СМИ клюют, а потом уже появляется Радио Свобода или кто-то еще рассказывает, вот вы видите, вы все врете. Да? Вот чтобы этого вы все врете не было, мы, естественно, информацию всегда перепроверяем. Но затем информация подтвердилась, причем подтвердилась в конце апреля, как уже готовое решение по социальным сетям. И, кстати, постфактум, возвращаясь, да, мы можем увидеть, что указ Порошенко ссылался именно на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины как раз от конца апреля. Так что практически в режиме онлайн зрада происходит постоянно. Все, что они там думают, решают и думают, что это абсолютно секретно, слава богу, нормальные, порядочные люди нам сообщают достаточно быстро. Поэтому сейчас необходима операция гласности, чтобы вот эти инициативы, родившиеся в воспаленном, да, в действительно больном, да, я, конечно, не психиатр, но здесь, наверное, и не надо особую квалификацию иметь, в воспаленных мозгах такого персонажа, как Турчинов, не были реализованы. Потому что мы видим, до этого все принималось решениями Совета национальной безопасности, указами президента, а теперь они готовят законопроект, чтобы была коллективная ответственность, и вот сказать, ну, видите же, народ хочет.
Ну, смотрите, Владимир, вы сами упомянули запрет социальных сетей, вот как развивались события. Запрет был введен, вышли, ну, скажем так, да, небольшое количество молодых людей на банковую, да, если я не ошибаюсь?
Да, да.
Вышли, сказали свое фэ, и ушли. И ничем это, собственно, не обернулось. Я просто с ужасом думаю о том, что вот подобные инициативы, о том, что каждый украинец должен будет заполнить некую анкету в обязательном порядке, где будут указаны все российские родственники, может обернуться, ну, таким же молчанием, простите, ну, не хочу говорить на ягнят, но тем не менее. Люди также покорно заполнят эти анкеты и будут ждать, а чем это для них обернется.
Или же все-таки в обществе Украины достаточно еще здравого смысла, я в этом уверен, я очень на это надеюсь, и люди скажут, да идите вы к лешему с вашими анкетами, перестаньте нести бред. Ведь, насколько я понимаю, уже есть и сроки, да, введения такого законопроекта, подготовки.
Те задачи, которые поставлены, сейчас идет работа над этим законопроектом, уже конкретно, да, вот подключены эксперты, юристы, чтобы это все было неотвратимо. Задача, которая поставлена Турчиновым, кстати, над реализацией этого законопроекта непосредственно работает как раз вот упомянутый не к вечеру, не к ночи, да, Вятрович, вот этот персонаж. Причем его каким-то историком или кем-то еще называть, но вы знаете, это кривит душой, потому что это абсолютно классический агент влияния, который как только пахло жареным, убегал в США, где и положено быть настоящему патриоту руины, да. Ну, что такое руина? Руина – это такое состояние дел на постукраинском пространстве, когда эту территорию отрывают от всей остальной России. Причем эта руина была и в 17 столетии, и в 20-е годы прошлого столетия, и так далее.
Какие-то сроки уже поставили, да?
Да, начало сентября, вот на сессии, да, собственно говоря, осенние, да, как бы, это решение должно быть принято, да, парламентом.
Да, то есть летний сезон дадут людям поработать в России, а потом шарахнуты визовым режимом и вот этими самыми анкетами.
Господин Поросюк, известный, так сказать, депутат, уже заявил, что те, кто здесь работают, могут на Украину не возвращаться в Украину, потому что они все предатели и здесь обработаны. Вот так вот. Ну так вот, как вы думаете, вы постоянно на связи с вашими друзьями, коллегами, источниками. Вообще украинское общество готово вот так безмолвно принять вот эту инициативу, совершенно уже бредовую? Или же все-таки у людей хватит мужества и достоинства сказать «идите к лешему»?
Ну, вы знаете, люди запуганы, с одной стороны, с другой стороны, вы говорили по поводу здравого смысла, все понимают, что происходит. И лишний раз это подтвердили празднование Дня Победы 9 мая и вся социология, которая показала. То есть, несмотря на запугивание, на все остальное, свыше 600 тысяч человек вышло, да, это несколько процентов взрослого населения на тех территориях, которые подконтрольны так называемым киевским властям. Мало того, даже соцопросы, которые были анонимными, например, в интернете на сайте Униан, где только украиномовная версия была, 82% сказали, что это великий праздник и главный праздник. Это мы видим подавляющее большинство, и тем не менее пропаганды ничего не происходит. Но надо понимать, что вот исходя из той логики событий и того поведения, которое происходит, я вот приведу всего там 5-7 примеров, чтобы вот кто-то, может быть, забыл, да, кто-то это не выстраивает в единую логику и так далее. Помните, когда мы говорили о том, что готовится запрет по авиасообщению, да, все говорили, такого быть не может, да, к сожалению, это произошло, все проглотили. Теперь всевозможные персонажи, да, которые здесь на российском телевидении выступают якобы от имени народа постукраинского пространства, рассказывают, все удобно, хорошо, летаем через Минск, проблем нет и так далее. Ну, правда, им эти перелеты телеканалы оплачивают, да, вряд ли бы они сами потянули.
Да и проживание здесь, да, чего же греха таить.
Ну и проживание, да, иногда еще и гонорары неплохие. Потом тот же запрет трансляции российского телевидения, проглотили, да, языковые квоты. Сейчас в стадии проглатывания особых как бы проблем мы с этим не видим.
Про поезда говорят, что и поезда надо остановить.
Совершенно верно, и думаю, что к этому решению однозначно они подойдут, потому что это необходимо делать, обрезать все, потому что как только люди рассказывают, как в России легко живется по сравнению с теми территориями, ну, в России, понятно, нелегко живется, но по сравнению с тем, что происходит в Киеве, в моем родном Запорожье или Харькове, да, то Россия – это просто манна небесная в сравнении.
Ну вот сейчас мы хотим обратиться к нашим радиослушателям. Мы в прямом эфире, поэтому у нас есть возможность и поспорить с вами, вступить в дискуссию.
Ваше мнение узнать.
Да, узнать ваше мнение. Самое главное, мы хотели бы выяснить. Вот наверняка у некоторых наших радиослушателей есть родственники, друзья на Украине. Вот если они станут после сентября, когда вполне вероятно будет принято это решение, встанут перед выбором, заполнять ли эту анкету, сообщать ли о том, где вы, вот лично вы работаете, живете, кем и так далее, то есть как-то заявлять об этих родственных связях, которые у них остались в России, вы им что посоветуете? Вот что вы предложите вашим украинским родственникам? Честно заполнить эту анкету, возмущаться, может быть, покривить там душой и сказать, что родственников в России нет. Ждем ваших телефонных звонков.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Украина собирается вводить полномасштабный визовый режим с Россией. Ну а еще необходимо будет заявлять, декларировать родственные связи со страной-агрессором. Именно с такой инициативой выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Правда, до этого подобную идею высказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Сейчас с нами в студии политолог, лидер Славянской гвардии Владимир Рогов, ну а также мы...
Андрей Баранов, Елена Фонина.
Да, у нас вопрос нашим радиослушателям, что вы предложите вашим украинским родственникам, заполнять ли эти анкеты? И насколько по живому, по родному, вот по больному ударит введение подобных норм со стороны Украины? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Или все-таки здравый смысл восторжествует, и Украина не будет сама себе назло России уши морозить. Ждем ваших телефонных звонков, и нам бы хотелось, чтобы все-таки вот в первую очередь нам дозвонились те, у кого есть родственники на Украине, те, кто приехал в нашу страну работать, учиться, я не знаю, жениться, выходить замуж. Пожалуйста, вот нам бы хотелось, чтобы сейчас мы с вами смогли понять, насколько важна вот эта родственная связь вам, или если вы считаете, что ничего не изменится, и неважно, визовые ли это режимы, какие-то анкеты, которые будут там заполнены, но ничего страшного, жили и проживем.
Ну, давайте, Владимир, а что вообще они будут делать? Составлять какие-то списки? Вот те, кто продекларирует своих родственников в России, они что, попадут в разряд неблагонадежных? Или как? Вот как они могут, так сказать, в прикладной плоскости использовать эту информацию?
Ну, вы знаете, если говорить просто об этой информации, то надо понимать, что у жителей постукраинского пространства, которое подконтрольно там вот Турчинову, Порошенко и всем остальным, есть родственники в России. И таковых, по самым скромным подсчетам, порядка 80%. То есть это 4 пятых. Но даже если говорить, то у того же Петра Алексеевича вообще-то невестка тоже с российским паспортом. Да,
А у Павла Климкина, министра иностранных дел, значит, тесть, проживающий сейчас в России генерал, в отставке, правда, имеющий медаль за возвращение Крыма. Во как распорядилась жизнь-то.
Ну, на самом деле сейчас все так на той территории. Вот любая перемога, она превращается в зраду. Ну, вот я бы хотел немножко как бы поостеречь о чем, да, ну, все-таки мы говорим о возможности принятия, да, пока это, слава богу, только инициатива, которую они даже еще и не озвучили в открытом пространстве, мы работаем с вами на опережение, и надо понимать, что хотеть, да, не значит реализовать, и наша операция «Гласность», по сути, да, вот это подсвечивание вот этих идиотских движений, оно может сыграть хорошую роль для того, чтобы,
конечно,
это не произошло.
Они же сначала вбрасывали и про соцсети, и про самолеты, и про что угодно. Угодные, да. Провизы, и вот, ну, теперь все это мы видим, как воплощается в реальность, увы.
Причем обратите внимание, как они всегда работали. Если перед соцсетями, за полгода до соцсетей, мало кто это помнит, но была отработана технология закрытия файлообменника XUA. Это самый популярный украинский файлообменник. Причем при Януковиче пытались его закрыть, масса людей вышли на улицы, там сотни тысяч, да, вот сразу это ударило по рейтингу, решили это не трогать. При Порошенко это сделали абсолютно спокойно, нормально, и люди даже побоялись выйти, что-то сказать. Увидев, что с XUA получилось, сделали то же самое с соцсетями. Потом, ну, понимаете, здесь как бы шаг за шагом, которые идут, ну, если говорить о готовящихся вот этих решениях, о продавливании, надо понимать, что за ними, конечно, стоит партия войны, хотя там партии мира как таковой нет, да, это просто разные оттенки коричневого, да, на постукраинском пространстве. Но важный момент в чем? Абсолютно серьезно, по логике, как бы, да, и вот в этой инициативе то, что они там видят как большую заслугу, что получат информацию конкретно о родных и близких жителей, граждан Российской Федерации, которые работают на госслужбе или в силовых структурах. И вот уже, соответственно, через родственников можно будет как-то влиять. Это вот супер такая идея, да, вот этих персонажей. Ну, спецслужбами их сложно назвать, да, но вот этих
карательных служб... Слушайте, а самим это выяснить сложновато, да, я так понимаю, что квалификация украинских спецслужб не позволяет выяснить, у кого родственники.
Марин, посмотри, миллион, десятки миллионов людей будут, значит, стучать на своих родных.
А так они анкеты будут обрабатывать. У нас есть телефонные звонки, вот давайте мы сейчас обратимся к нашей аудитории. Сначала послушаем Марину из Ростова-на-Дону. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень страшно слушать такую информацию, потому что родственники, живущие на Украине, на самом деле страдают. Но действительно люди запуганы, как вы говорите. И если встанет вопрос, заполнять им или нет, я, конечно, скажу, заполняйте. Но как могут люди заполнять анкеты, если человек вообще родом из России и живет в Украине? То есть у него все родственники в России. Это сколько же анкет нужно заполнять? Я думаю, что это не пройдет, потому что должны люди встать и возмутиться. Это просто невозможно.
Марина, а у вас родственники есть на Украине?
Да, есть родственники.
Это самая близкая степень родства?
Двоюродные.
Двоюродные, понятно.
Да,
понятно.
Конечно, понятно. Двоюродные, но по мужу родные. И братья у них все тут, и сестры все тут в России живут. Ну, не только в России, конечно, и в Грузии, и в Абхазии, и в Белоруссии.
Но вот они-то не интересуют, а вот те, кто именно в России, почему-то интересуют киевские власти.
Это досье такое. Спасибо огромное, большое, Марина. Игорь из Белгорода с нами. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, значит, родился в Горловке Донецкой области. Всю сознательную жизнь, кроме последних полтора года, прожил в Харькове и уехал оттуда, когда начался весь этот бред вместе с семьей. Вот. И я, в отличие от Марины, еще никуда не встанет, никуда никто не пойдет. Почему, по моему мнению? Потому что кукловоды, которые руководят процессом, они медленно опускают Украину. Если бы процессы происходили быстро, может быть, какое-то было бы там возмущение, а так ничего не произойдет. Своим родственникам, отвечая на ваш вопрос, посоветую не заполнять. Для чего это нужно, я не понимаю, но в этот вот бредовом мозгу этих людей может быть что угодно.
Игорь, скажите, а что страшнее вот в данной ситуации, вот как вы считаете, тупо заполнить, хорошо, я убираю это определение, да, просто заполнить анкету и заявить о том, что вот вы, Игорь, сейчас проживаете в России, занимаетесь тем-то, тем-то, или не подчиниться, вот что сейчас для украинцев хуже?
Ну, наверное, мне кажется, для разных людей, для разных категорий людей будет, наверное, что-то страшнее. Кто-то не подчинится, кто-то побоится, значит. Но я как бы, да, здравомыслящий человек, понимаю, что людей очень много, и поэтому, если человек напишет, я не общаюсь, я не знаю, где они живут, ну что с ними власти сделать? Что с ними власти сделать не смогут? А вот если он напишет дальше, это может как-то быть использовано против него или против нас, живущих здесь, я не знаю.
Понятно, вот, спасибо. Спасибо огромное, Игорю. Я зачитываю сообщения, которые пришли. Вы напрасно думаете, пишет нам радиослушатель наш, что украинское население не поддерживает свое руководство. У меня там много родни. 9 из 10 думают, что Россия агрессоры, Путин тварь, а россияне ватники. Я для них тоже ватник, и подавляющее количество хохлов так думает. Не обольщайтесь. Я вот без купюр зачитала сообщение. Довольно жесткое, но согласны ли вы с этим определением, что 9 из 10 украинцев думают именно так, как это определил наш радиослушатель?
Не, ну вы знаете, может быть, в какой-то семье такое есть, да, вот у вашего слушателя, который это прислал, но вся социология говорит о том, что ничего не получается, да, что пропаганда уже дает сбои, что рассказы про российскую агрессию и про все остальное уже особо, мягко говоря, не работает. Естественно, это повторяет как заклинание чиновники, потому что они на этом воруют, да. Ну, мы видим, что постукраинское пространство сегодня такая территория, где люди без совести объясняют людям без штанов, что без памяти им будет жить еще лучше.
Вот образно.
Так, далее. Вводя жесткие меры, Киев, видимо, рассчитывает на понимание и поддержку со стороны своего населения, иначе это могло бы вызвать взрыв возмущения и быть даже смертельным для существующего режима. Вот тем самым наш слушатель намекает, что украинцы готовы к подобным мерам и заполнят эти анкеты.
Ну вот дело в том, вот буквально у меня масса сообщений в социальных сетях с той территории постоянно идет, да, если большей частью это сообщение возмущения, да что же они уроды хотят, да сколько можно, Владимир, когда вы придете, ну, имеется в виду, да, и Народной Республики Россия, да, призывы, то вот пара сообщений была, да, просто уникальные, дословно, да, а как заполнять эти анкеты, как быстро мы их получим, то есть люди уже готовы. Захожу, вполне адекватная реальная страница, надо понимать, что воля к сопротивлению массы людей поломана. И вот здесь, когда мы говорили о шаге, да, там, авиасообщении, языковых квотах и всем остальном, я напомню, люди не встали и не вышли, когда появились бигборды, на которых было четко написано призывы стучать на бытовых сепаратистов, люди не встали, когда в 10 раз повысились коммунальные платежи, там, газ, воду или так далее, люди не встали по базе данных миротворец, это, кстати, самая популярная социальная сеть сегодня, да, на Большой Украине уже, там масса моих друзей, и я вообще всех призываю туда вносить друзей, и скоро там будет все население бывшей Украины, и включая тех, кто пользуется ВКонтакте, Одноклассниками нелегально. А публичные призывы жечь вату и давить колорадов никто не осуждал, и мы видим, что все это идет. Поэтому сложно сказать, что люди встанут из-за подобного. Но бороться надо, и надо не допускать подобные вещи.
Да, ну вот нам пишут, что пропаганда работает еще как работает. Кто-то спрашивает, ну не могут же они запретить ездить в Россию. Но я думаю, что продолжение
могут
этой
темы... запретить, я думаю.
Да, продолжение...
Пусто-тотальную изоляцию идет.
Мы обязательно буквально через 4 минуты услышим и другие телефонные звонки. И, пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Фонина.
И сегодня мы пытаемся понять, почему и зачем Киев режет по родному. Сначала возникла идея о введении визового режима с Россией, ну а потом пошли дальше. Александр Турчинов заявил о том, что украинцы должны декларировать родственные связи со страной-агрессором. То есть Турчинов хочет обязать украинцев заполнять особые анкеты о родственниках, проживающих на территории Российской Федерации. Причем с такими подробностями, как количество, степень родства и даже место расположения, работа и прочее, прочее, прочее. Вот как вы считаете... В данной ситуации Киев окончательно, ну, я не знаю, вот какое слово более-менее...
Сбрендил.
Я именно это слово хотела произнести, потом подумала, что, может быть, это как-то не политкорректно. И самое главное, что вы можете предложить вашим украинским родственникам? Заполнить эти анкеты или все-таки каким-то образом заявить о том, что они не собираются этого делать? Вот что вы сейчас, живя в России, можете им посоветовать? Я понимаю, что, наверное, среди наших радиослушателей есть те, для кого это действительно болезненный вопрос, те, у кого родственники сейчас проживают на Украине, или те, кто приехал в нашу страну работать, учиться, жениться и прочее, прочее. Вот для вас как вот ответ на этот вопрос сформулирован? Вот что вы предложите вашим украинским родственникам? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение можете прислать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И мы слушаем Алексея из Таганрога. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что для нас, жителей Таганрога и ДНР, примыкающих к нашей границе, так, самое главное не то, что там враждует кто с кем, а поднятие экономики, понимаете? Вот для ДНР хочу посоветовать, чтобы они свой уголь смогли продавать на мировом рынке. Им надо построить на Азовском море порт при помощи китайских инвесторов и проложить ему железную дорогу. Тогда у них появятся доходы, и, может быть, они станут выше, чем в России, и тем более, чем на Украине, понимаете?
Понятно.
И тогда враждующие стороны поймут, что не надо враждовать, а надо работать и зарабатывать.
Я не думаю, что...
Серьезно? Вы это верите?
Киевские власти пойдут на это, наоборот. Делают все, чтобы задушить и ДНР, и ЛНР. Турчинов, недавно побывавший в зоне АТО, его солдаты спросили, а когда война кончится-то все-таки, наконец? А когда мы Москву возьмем, так, типа пошутил. Угу. Кто страна-агрессор, интересно?
Да, я зачитаю сообщение. Россия, Украина, Белоруссия — три братских народа, пишет нам Юрий. Владимир пишет, за вилы нужно украинцам браться. Сколько же будет продолжаться это безобразие и издевательство? Что они там вообще сидят и ждут? Далее. Вон в Перископе пол Украины висит, и все на русском разговаривают мирно и дружелюбно. Далее Надербек нам написал, они заполнят анкеты 100%. Еще вот сообщение. Украинцы, которые работают здесь, в России, зарабатывая деньги и отправляя их на Украину, ненавидят нас и нашу страну. Многих знаю лично, их большинство. Нам надо самим делать им фризы.
Что вот делать?
Фризы.
А что это такое?
Ну, я не знаю, резьбу, наверное. Ну, чтобы они, видимо, свинтили. Я так поняла. Если я что-то как-то неверно истолковал, это сообщение, пожалуйста. Александр из Москвы с нами. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я сам из Москвы, а родом с Украины. Угу. Вот мои родственники, все полностью там, мама, сестры, братья, все живут на Украине, центральная Украина. Но все за Россию. Вот что я могу о своих родственниках сказать. Угу. Вот когда случилось с Крымом, вот это, что Крым вернулся в одну гавань, моя сестра родная говорит, Саша, говорит, как бы сделать, чтобы Владимир Владимирович нас к себе присоединил? У нас вот такое отношение к России, к Российской Федерации. Угу. И сейчас вот здесь, вот совсем недавно, только приехали, ну, из Кировоградской области, приехало много моих знакомых и одноклассников из села там, приехали, многие здесь работают, и они очень дружелюбно относятся к Российской Федерации.
Да, но вот вопрос-то такой другой, Александр, понимаете, отношение может быть и дружелюбным. А представьте, что вашим родственникам скажут, а теперь вы должны заполнить анкету, в которой указать, кто живет из ваших близких людей в России, чем занимается и так далее. Вот вы вашим близким посоветуете заполнять такую анкету или нет?
Я вот думаю, чтобы им не навредить, как лучше.
Вот, и конечно, мы пытаемся, да, конечно, понять. Александр, конечно, мы тоже сейчас пытаемся выяснить, вот как им будет лучше, вот как вы считаете?
Ну, я, честно говоря, вот сам честно считаю. Вот они боятся там много людей очень запугано. Вот в чем дело. Они боятся там выйти, что-то сказать, протестовать. Ну, пойдут они там возле Белого дома, там, в Светловодске. Ну, что они будут там? А там эти нацики выскочат там, и забьют их, где-то, тоже боятся люди. Вот мы в том году были там, в Светловодске. Вот, и что получилось? Вышли люди протестовать там против, я не помню, что там получилось там, в соседних сел. Так их разогнали, и вот эти вот нацики, откуда они взялись там.
Угу. Ну, то есть вы считаете, что лучше заполнить эту анкету, да, я так понимаю, Александр, от греха подальше?
Ну, от греха подальше, ну, чтобы вот там не навредить, может быть, а я просто буду с ними советоваться, вот, с сестрой там, с матерью. Вот как лучше, чтобы вам не навредить?
Да, если бы это, ну, я понимаю, спасибо огромное, если бы это было добровольно, я так понимаю, что если это будет...
Ну, добровольно-принудительное, потому что кто-то скажет, а вот у них там Саша живет в Москве, а у этих Петро...
Да что там, Андрей Михайлович, вот давайте вспомним, даже у нас, я не буду сейчас называть имена и фамилии журналистов, у которых, например, самые близкие родственники, мама и папа, проживают в Одессе. И дальше, вот они заполняют эту анкету, в которой указывают, что мой там, ну, неважно, сын, дочь, работают в Комсомольской правде. В Комсомольской правде? Так это ж, простите, у нас вон в списке невъездных, да, пол, да, Комсомольской, да, правды, да, значит. Абсолютно. Вот что дальше будет для вот мамы, папы, они люди
вот,
в возрасте?
Вот я не знаю, как они собираются действительно использовать эту информацию. Что вот можно сделать с этими людьми?
Ну, вы знаете, я бы хотел бы добавить, на самом деле, ну вот немножко поправить Елену, это важный момент. Да,
Владимир Рогов, наш эксперт в студии.
Да, что все-таки Турчинов не выступил с инициативой, они это все делают под покровом, да, как раз вот тьмы, условно говоря. Мы видим, что всегда эти инициативы не обсуждаются и не анонсируются, а реализовываются сразу как такой, мягко говоря, неприятный сюрприз, да, от них. Это важный момент, чтобы не погрешить против истины, да, потому что они это все делают тайно. Но по поводу декларации и недекларации все очень просто. Даже в украинском законодательстве до сих пор есть пункт, который четко говорит о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своих родных, близких, да, там, и так далее. Это тот момент, который может помочь людям в будущем, если, не дай бог, эта инициатива будет реализована, свидетельствовать против себя и тем самым включить саботаж. А саботаж – это любимое занятие жителей постукраинского пространства. Мы знаем вот такую фигуру, да, из трех пальцев, которая называется фигой, да, когда люди ее скручивают в кармане и держат, кивая и делая вид, что они такие лагерные, да, и послушные, и все понимают.
Тем не менее, Владимир, вот действительно многие звонящие, сейчас мы видим, говорят, лишь бы не навредить. Вот вы со своими родственниками как общаетесь? Вообще звоните туда или что?
Нет, я туда не звоню вообще никак, потому что, ну, я сепаратист, террорист и так далее, да, там количество всех этих уголовных дел и статей постоянно множится, увеличивается, да, и работают целая группа против, да, в информационном поле, у них прям темники есть очень интересные, да, что обо мне писать и как реализовывать. И помимо всего прочего, ну, не только по отношению ко мне, к массе наших соратников и сторонников, еще существует такое понятие, как голосовые метки. С какого бы телефона я ни звонил, то в базе он отбивается достаточно легко и быстро. Это
распознаватель голоса.
Да, распознаватель голоса.
И сразу даже же исключается прослушка.
Да, западные партнеры как бы обеспечили подобным образом.
У нас сейчас на связи журналист «Комсомольской правды» Алиса Титко. Алиса, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, здравствуйте. Ну вот, насколько я понимаю, тебе, россиянке, но в прошлом, гражданке украинской, наверное, вот этот вопрос задавать как никому. Скажи, пожалуйста, у тебя ведь на Украине остались родственники, близкие, друзья твои, знакомые. Вот сейчас, живя здесь, в России, что бы ты им посоветовала сделать? Заполнять или не заполнять вот эту анкету, в которой будет указано, что самый близкий родственник живет в России и работает в «Комсомольской правде»?
Знаете, наверное, я бы тоже очень осторожно бы себя вела, если бы находилась на территории Украины. Слава богу, мои родственники живут на территории нынешней ДНР и ЛНР. Вот так сложилось, что абсолютно вот все близкие живут там. И у них, конечно, нет таких никаких проблем, и ничего вот этого писать не нужно, и с Россией у нас хорошие отношения. А друзьям, которые живут в других областях, да, вот и в том числе там и Одесса, и Киев, и Харьков, вот там, конечно, да, для чего это все делается? Наверное, вообще, чтобы все забыли о связи какой-либо с Россией, чтобы, не знаю, забыть свое прошлое, своих родственников, свои корни, потому что...
Да, все правильно, это официально декларируется так.
С кем бы я общалась, да, вот многие друзья сейчас из Харькова, например, мне присылали почему-то на 8 мая маки красные. Я говорила, слушайте, подождите, это не мой праздник, вы, наверное, ошиблись, почему вы мне их прислали? Вообще-то у нас 9 мая обычно присылают георгиевскую ленту. И вот многие, не знаю, наверное, под воздействием, что ли, этого киевского режима, вот сейчас действительно поменяли свою историю, они забывают, кто их прадеды, которые, не знаю, родились в России, в глубокой Сибири, в Карелии, еще где-либо, они забывают об этом, они почему-то начинают отсчет истории с 90-х годов, когда Украина стала, ну, с 91-го, да, когда она стала самостоятельной, то есть я говорю, вы отсчитываете историю Украины, вот это вот последнее 25 лет, вы не помните прошлое, в котором жили ваши родители в Советском Союзе, то есть вы... Это
Алис, помнит, как же не помнит? Анна Ярославна-то, вы что? Самое, что ни на есть, украинка, вы чего?
Вот мне самое удивительное, потому что так делают сейчас мои одногодки, да, вот 27 лет людям, которые вот действительно, вот я родилась в 90-м году, это был еще Советский Союз, 91-й, это стала уже Украина, совсем другая история поменялась, и мне удивительно, что вот они сейчас рассуждают так, и скорее всего эти люди, конечно, они очень боятся, и когда общаются со мной, я чувствую, что это очень все осторожно. Они пытаются со мной не говорить о политике. Когда мы начинаем говорить о политике, все время вспоминают они русские танки и все на свете. Начинается очень такая жесткая перепалка. Но, тем не менее, я сохраняю отношения с людьми, которые остались на территории Украины. Они, конечно, мне кажется, они боятся сейчас очень многое говорить. И когда действительно сменится это руководство, они вот тогда скажут, что мы и вот этого не боялись. И давно хотели, и поддерживали и ДНР, и ЛНР, но сейчас они это действительно очень боятся говорить, поэтому я думаю, что эти анкеты они тоже будут с большим страхом подписывать и писать.
Но тем не менее будут. Спасибо огромное.
конечно, наверное, от своих родственников России.
Спасибо. Алиса Титкова, журналист «Комсомольской правды», гражданка России. Сейчас была с нами на связи. Ну вот что пишут наши радиослушатели. Я прошу прощения, у нас есть телефонные звонки, просто меньше минуты остается. Хочется, ну, более подробно поговорить с нашей аудиторией.
А после перерыва небольшого мы обязательно выслушаем.
Да, поэтому я вот эту небольшую такую отрезок времени займу вашими сообщениями. Михаил пишет, это первый шаг до введения виз. Кто будет в списках, не дадут визы. Цель – вызвать недовольство граждан России. Спрашивают, что будет с этой информацией. Будут искать, отстреливать этих родственников. Ну, это вряд ли.
Ну вот мы и хотим выяснить.
Да, Наталья из Перми пишет, степень низости и развращенности фашистствующего режима еще не проявилась полностью. Я считаю, много чего на Украине еще произойдет, только не таких гаденышей наш народ давил. Сколько веревочки не виться, пишет Наталья и ставит многоточие.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Украина режет по-родному. Что вы предложите вашим украинским родственникам, которые могут встать перед выбором, ну, а точнее, перед необходимостью заполнить анкету, в которой они должны будут указать всю свою российскую родню. Причем не просто пофамильно и поименно, но и место работы, место жительства и прочее, прочее. Вот как будут использовать эту информацию? Для чего это нужно властям Украины? Вот это большой вопрос. На него сегодня мы и пытаемся найти ответ. В студии политолог, лидер Славянской гвардии Владимир Рогов, ну а также ведущий программы Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Да, и с вашего позволения, вот еще буквально пару сообщений, потом послушаем телефонный звонок. И, Владимир, у нас будет к вам, наверное, один из самых главных вопросов, который мы хотели задать сегодня. Итак, что нам пишет Константин? Они там на Украине сдурели, ну и черт с ними, нам их уже не исправить. Кто-то вот такое будущее предсказывает после введение подобных анкет, будут высылать или сажать? Я-то, правда, не очень понимаю, кого высылать и сажать. Ну, видимо, сажать тех, у кого, может быть, родственники работают не там, где надо, украинским властям.
Ну, вы знаете, вот как раз вот эти слова Константина, если не ошибаюсь, да, что нам их не жалко там и так далее, это как раз те слова, которых так ждут всевозможные персонажи типа Турчинова, Вятровича и всех остальных. Это технология на разрыв. Она работает очень системно и профессионально. Под это заточены и спецслужбы, причем не только постукраинского пространства, но и западных партнеров. Легко это увидеть в комментариях в соцсетях, легко это увидеть в комментариях под роликами на Ютубе или, например, когда произошла трагедия 25 декабря, когда упал самолет, да, около Адлера, около Сочи. Uh-huh. Непосредственно там есть такой персонаж Арестович и масса других, которые дали в соцсетях твиты, публикации, что, ну, в общем, я даже не буду повторять, они мерзкие, просто противные, да, глумящиеся над трагедией. И тут же появлялись комментарии, ах, хохлы, козлы и так далее, да. Причем, когда мы отслеживали и одно, и второе, ну, откровенные уроды сразу пишут, а первые комментарии по разжиганию разрыву – это были комментарии ботов, которые до этого писали про то, как на Украине все не так плохо, как улучшается, скоро без виз ведут и так далее. Здесь момент очень простой – разорвать. Вот «Геть від Москвы», да, вот вы процитировали как раз Вятровича, ну, если в первоисточнике, да, «Геть від Москвы» – это «Прочь от Москвы». Это то, что реализуется по максимуму. И вот эта технология на разрыв, все делается, чтобы произошло, чтобы действительно житель Москвы, там, Рязани, Владимира или Владивостока искренне считал, бог с ней, с этой Украиной, хватит уже, устали. Но это не Украина. Вятровича и вся остальная, извините, срань, которая сегодня говорит от имени Украины, она ничего общего с ней не имеет. И нам это важно понимать. Так же, когда вот на смерть Чуркина, Царство Небесное, да, принесли чурки к посольствам, да, вот эти пеньки и так далее. Все делается для того, чтобы у людей возникло ощущение, что там уже все расчеловечено, никого адекватного, нормального нет, вот, и ничего не произойдет.
Обязательно поговорим сейчас,
да,
об этом.
Но я хочу обнадежить, тем не менее. Вот данные социсследования не кого-нибудь, а Центр Разумкова. Это абсолютно прозападная, проамериканская структура, которую сложно обвинить в какой-то, да, там, лояльности, не то что к России, а даже к жителям юго-востока бывшей Украины. Так вот, интересный момент. Они провели исследование на предмет желания вступить в НАТО, там, в ЕС и так далее. И при том, что в среднем, да, треть, а иногда и половина жителей вот от Харькова до Одессы отказываются в социсследованиях принимать участие, вот они просто отказываются от вопроса, прекрасно понимая, что правду они сказать не могут, а лгать они тоже не хотят. Так вот, эти исследования показали, что 70% жителей Востока, ну, Востока, mm-hmm. той территории, которую контролирует сегодня Киев, выступает категорически против вступления в НАТО. То есть мы видим, что все равно даже те, кто не побоялся ответить, а мы понимаем, что это 70%, значит, цифра еще больше, потому что люди, бюджетники, ну, это учителя, врачи, кто угодно, боятся отвечать, люди просто боятся отвечать и так далее. Поэтому тихий саботаж идет. Но мы должны понимать, что вот эта технология медленного варения лягушки, да, мы знаем, когда вот лягушку кинуть в кастрюлю, где вода кипит, она выпрыгнет. А если просто в прохладную воду включить огонь, и вода будет повышаться градус за градусом, лягушка будет плавать, наслаждаться жизнью, радоваться ей и свариться просто заживо. Вот именно эта технология использовалась шаг за шагом. Сейчас огонь начали добавлять, потому что уже лягушка особо или не чувствует, или запугана, или лапки связаны. Да? Тут по-разному может происходить. Но и надо понимать, что на улице легко вывести народ, который 3 месяца голодал, но практически нереально, который 3 года голодал. И без внешнего воздействия, помощи и как бы активных действий, не надо нам даже мечтать о том, что вот народ встанет, народ сможет самозащититься и так далее, потому что есть цепные псы нацисты. И, скорее всего, тот сценарий, который возможен на постукраинском пространстве, что скорее они придут к власти, и события 9 мая это лишний раз подсказывают, почему. Обратите внимание, в Мелитополе был отстранен начальник полиции, который обеспечил правопорядок и не дал нацистам напасть на ветеранов. В Днепропетровске такой же начальник полиции был вообще уволен. Соответственно, что видят силовые структуры? А мы понимаем, что милиция, полиция – это люди плоть от плоти народа с земли. Да? Их даже сепарами часто называют на совещаниях в СБУ и так далее, вот расширенных. Дело в том, что полиция, видя, что когда она исполняет свои обязанности, ее за это наказывают, она не будет заступаться за представителей так называемой власти, прекрасно понимая, что если завтра там какому-нибудь губернатору, да, условно говоря, так называемую Днепропетровской области или Киевской, выстрелят в ногу или там отрежут какое-нибудь, извините, причинное место Порошенко, да, то ну, все отойдут в сторону. Да, и мы видим вот эти захваты во Львовском облсовете, в Киеве сейчас, да, в горсовете и так далее. Это все звенья одной цепи. С одной стороны, у Порошенко есть вроде как выбор, он может поступать по закону, но тогда к власти придут адекватные люди, реально, да, вот это большинство, которое сегодня запугано, загнано или вообще изгнано временно, да, с постукраинского пространства.
Это плохо?
Что-что?
Это плохо?
Ну, для него это плохо, потому что он сядет, он это прекрасно понимает.
Да, понятно.
Да, или же он тогда должен запугивать это большинство вот этими ручными псами, но тогда эти бешеные псы его загонят. В лучшем случае его смерть будет относительно безболезненной, он понимает, что даже до тюрьмы он не доживет, не добежит до своего бизнес-джета, да, который стоит заведенными двигателями.
Да, в Испании.
Выбор невелик.
Да, ну вот нам пишут, что мужики-то на Украине перевелись, вымерли как вид, все на Россию надеется, на русского Ваню, негодует один из наших радиослушателей. Ну, а второй дополняет, а у меня не осталось родственников на Украине, все уехали. Давайте послушаем Анну из Московской области, она дозвонилась. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот все удивляюсь, не могу понять, почему диаспора, которая сейчас в Украине прорвалась к власти, так ненавидит славян. Ведь мы же их спасли от всемирного бабьего яра. Я не могу понять, за что они нас так ненавидят.
Ну, не знаю. Есть, конечно, свои, так сказать, соображения, но я не думаю, что именно это определяет действия, там, какая-то национальность определенных лиц в правительстве Украины. Они просто одержимы именно русофобией, именно тем, чтобы отгородиться от России полностью, лишить информационного пространства, собственно, народ. Вы посмотрите, ведь ничего, ни телеканалов из России, ни деятелей культуры из России.
Ни соцсетей
из России, визы, заборы какие-то дурацкие там пытались громоздить даже на границе, правда, ничего не вышло из этого. Люди-то не имеют альтернативной картинки никакой, абсолютно, только рассказывают те, кто здесь побывал, и то шепотом.
Ну, не все. Вот тут у нас просто продолжает неистовствовать один из тех, кто, видимо, слушает нас все-таки с помощью интернета. Некто, правда, без аватарки с видами на море и кодом украинским. Вот человек продолжает. Или несколько людей, я не знаю, потому что мне, например, очень странно, что одно сообщение пишется мелким шрифтом, второе крупным, опять мелким. Такое ощущение, что два человека просто сидят и друг за другом набивают некие сообщения, слушая нас, наш эфир. Видимо, за деньги, наверное, слушают.
Ну, это называется информационные войска или до недавних пор Минстеть. Но теперь, кстати, министр вот этих информации и пропаганды Юрий Стеть подал в отставку. Это уже 16-й крупный чиновник, который бежит с этого корабля. Ну, это уже какой-то знак.
И что пишут?
Ну, как что пишут? Что пишут? Вот мелким шрифтом. «Чего брат славянин такой злой, як собака? Горилка ликуя». Дальше следующее сообщение, но крупным шрифтом. «Что у нас в Украине, мы знаем, хочется побольше России, меньше сахара, больше правды». Мелким шрифтом следующее сообщение. Рогов что, гражданство России уже получил?
Нет, вот видите? У меня паспорт с трезубцем, да, я не получаю российское гражданство для того, потому что прекрасно понимаю, есть методичка, как только я получу российский паспорт, меня будут называть агентом ФСБ, нерезидентом и так далее, пришлыми. Я с моими земляками до конца, пока мы не освободим родную землю.
А вы, уважаемый гражданин Украины, у нас есть ваш номер телефона, вот пытаемся вам дозвониться, вы что-то не отвечаете. Ну, сбрасываете, вот говорят, давайте пообщаемся в эфире. Или страшновато, что ли? Ну, давайте мы вам позвоним.
Скажете, да, откуда, где живете.
Честно, да. Скажете, ненавижу, желаю, чтобы вы тут все, понимаете, и прочее. Дохли, да. Ну, давайте, ответьте на звонок. Пожалуйста, давайте пообщаемся в эфире. Чего вы боитесь-то? Пожалуйста, даже можем назвать первые цифры вашего номера. А? 99-770-50. Ну, там остались две цифры, не буду их называть. Мы к вам сейчас обращаемся. Попробуем еще раз дозвониться. Алексей из Москвы с нами. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
У нас совсем мало времени, буквально 30 секунд.
Такое сказать. В 50-м году в барак, я сам наполовину украинец, приехала оттуда родственница. Так она жрала сало ночью. После этого, когда у меня умер отец и мать, случайно поехала к нему.
Не, Алексей, прошу прощения, мы сейчас не об этом. У вас родственники на Украине есть?
Этом. Они все такие.
То есть анкету вот не надо рассказывать, что да, все такие, понятно, уважаемые. Все это такие. Русские люди, живущие на юге Руси.
У нас остается буквально несколько секунд. И как вы считаете, все-таки обращаюсь я к политологу Владимиру Рогову, введут или не введут эти меры?
Велика вероятность, что введут. Все зависит от того, будут ли выборы осенью. Если выборы будут, то сделают все, чтобы ввести, потому что надо будет повысить градус конфронтации и противостояния.
Понятно, спасибо.
Спасибо огромное. С вами были Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Национальный вопрос.